Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. Гость студии Александр Яковлев.
Следующий вопрос. Синхронность вашего выхода из партии и отбытия Горбачева, читая дословно Форест, это случайное совпадение или запланированное?
Да, я в отставку-то ушел до его отъезда в Форос, предупредив его о путче. Об этом я пишу в своей книжке. И раньше об этом говорил. Написал ему официальное заявление, что будет готовиться государственный переворот КГБистами, военными и партийными. Вот вся эта вот тройка феноменов. Вот. Но он мне сказал, что слушай, Саш, ты преувеличиваешь их ум и храбрость, и мужество их. Ну, а как казалось, к сожалению, я не преувеличил ни ум, ни мужество.
По договоренности вывода наших войск из Германии была ли договоренность о выводе из Германии одновременно из западных держав? Анатолий Иванович Самара.
Вы знаете, я не участвовал в этих переговорах, я уже был вне политики, но я помню, что, например, в Рейкьявике речь с Рейганом, это в моем присутствии, была следующая. Что мы ликвидируем Варшавский договор, постепенно делаем его как бы мирными, наполним мирным содержанием, а Америка то же самое делает с НАТО, но американцы, надо было все зафиксировать на бумаге. Мы, конечно, здесь оказались, ну, то ли наивными, то ли слишком доверчивыми.
Александр Николаевич, чем вы можете объяснить, что период застоя экономики был еще в СССР при правлении КПСС? Отсутствием ли конкуренции или диктаторским режимом? С уважением, Николай Леонидович.
Так я думаю, тем и другим. Это, конечно, двигатель экономики – это конкуренция. Это совершенно естественно. Каждый, по-моему, здравый человек понимает. Но понятно, что диктаторский режим сжимает хоть конкуренцию, хоть не конкуренцию, это то...
То, что не обсуждается.
Трудно даже обсуждать, какое влияние это оказывает.
Согласны ли вы, последний сейчас, позвольте, согласны ли вы с тем, что демократы пошли ради удержания власти на массовое ограбление народа? Иван, Подмосковье.
Я не могу разделить, конечно, вот те меры, когда, я бы сказал, в скоротечном, быстрее истории решили, так сказать, вот делать реформы. Я по своей идеологии, что ли, не люблю, хотя это слово, но я все-таки эволюционист. У меня всякие революции, это раздражает, это тупик, это, если хотите, революция, это социальная истерия и ничего больше. Был нарушен вот этот принцип, и стал такой курс на быстрое революционное развитие, вот скорее это. Чем это объясняется? Жаждой успеха? Или на самом деле это можно и тем объяснить, ведь власть-то в результате путча, мятежа, свалилась на новых демократов, вот как я пишу, как льдина с крыши, прямо на голову.
Поговорим с друзьями о России. Гость студии Александр Яковлев. Подготовил и ведет передачу Егор Яковлев. Эфир 30 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Надежда Перцева. В эфире «Радио Свобода» передача «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор и ведущий Егор Яковлев и его гость, академик Александр Яковлев. Ну, наверное, тот самый редкий случай, когда два Яковлева в одном эфире, тем более накануне юбилея Александра Николаевича. Ну, а мне впору, по-моему, загадывать желание. Итак, добрый день.
Добрый день, Александр Николаевич. Спасибо, что накануне 80-летия, в канун 80-летия, точнее, который исполнится через 2 числа. И о нем уже так много говорят, что, по-моему, это похоже на всенародный праздник. не думаю, что это вас очень радует, но люди вокруг, скажем, достаточно любят вас и много об этом говорят. Значит, спасибо, что нашли время и пришли, несмотря на эту суетню, неминуемую перед юбилеями. Ну, юбилеи проходят и уходят, а жизнь-то остается.
Егор Владимирович, я бы хотела коротко рассказать нашим слушателям о нашем госте. А хотя, пожалуйста, я думаю, что это будет нелегко. Да.
Я думаю, что они не знают просто, кто такой Александр Николаевич Яковлев.
Яковлев Александр Николаевич родился 2 декабря 1923 года в Королёво под Ярославлем. Во время Второй мировой войны воевал на Волховском фронте, 6-я бригада морской пехоты. Был тяжело ранен. В 1946 году окончил Ярославский педагогический институт, работал в Ярославском обкоме КПСС, затем в аппарате ЦК КПСС. С 1958 по 1959 год стажировался в Колумбийском университете США, затем снова на работе в ЦК КПСС. В 1973 году был направлен послом в Канаду, где пробыл 10 лет. С 1983 по 1985 годы Яковлев работал директором Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. В перестроечный период стал секретарем ЦК, курирующим вопросы идеологии, информации и культуры, а на июньском пленуме 1987 года стал членом Политбюро. С марта 1990 по январь 1991 года Яковлев был членом президентского совета СССР. На следующий день после назначения на этот пост подал заявление о выходе из состава Политбюро и сложил в себя обязанности секретаря ЦК. С 1984 года член-корреспондент, а с 90-го действительный член Академии наук СССР. После роспуска президентского совета был назначен советником по особым поручениям президента СССР. Подал в отставку с этого поста 29 июля 1991 года. А 16 августа 1991 же года Яковлев заявил о своем выходе из рядов Коммунистической партии. В течение 1993-1995 годов Яковлев возглавлял Федеральную службу по телевидению и радиовещанию и государственную телерадиокомпанию «Останкино». С конца 1992 года и по настоящий день является председателем комиссии при президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, сопредседателем Конгресса интеллигенции России, возглавляет Международный фонд «Демократия». Яковлевым опубликовано более 25 книг, академик Российской академии наук, член Союза писателей Москвы, имеет степени почетного доктора Даремского и Экзетерского университетов Великобритании, университета Сока, Япония, награжден почетной серебряной медалью Пражского университета, женат, имеет 2 детей, 7 внуков и правнучку Анну. Ну, а теперь мы можем дальше продолжать.
Александр Иванович, я вот думаю, с чего начать наш разговор. Пришел к тому, что, в общем, мы живем в мире, в котором то ли мы живем в стране невыученных уроков, то ли история всегда возвращается к нам в несколько другом виде. Мы знаем, что я когда-то достаточно серьезно занимался проблемой грузинского дела, созданием Советского Союза. И, в общем, сегодня мы опять пришли к состоянию грузинского дела, когда в Москве собираются 3 глав автономных республик. Я вспоминаю о сталинской теории автономизации. И смущает меня другой вопрос. В другом это я просто говорю об ощущениях. Вопрос мой в том, что, в общем-то, я прочел вот в последних номерах газеты, значит, человек, которого собирается избрать президентом Грузии, и который, наверное, станет президентом, то, что он называет национальным героем, мы о нем уже сообщаем о том, что он неадекватен в поступках, что он националист, что ненавидит Россию и так далее, набор весь. Значит, первый вопрос, не рановато ли мы, не торопимся ли мы с этими вещами? Это первое. И второе, то, что касается Грузии. Понимаете, сегодня, в общем, Министерство иностранных дел, я очень уважаю Иванова, в добрых с ним отношениях, и благодарен ему, что он, в общем, помог избавиться от возможной крови. Но, понимаете, дается как престольный праздник Министерства иностранных дел. Но существует политика. То, что мы потеряли Грузию. А мое ощущение, что мы Грузию потеряли. Может, я не прав, да, скажете об этом. Но мы Грузию потеряли как таковую. Несмотря на очень многие, сказать, попытки ее в свое время сохранить. Это, наверное, провал в политике. Когда президент выступает и говорит, что у Шеварднадзе были системные ошибки. Ну, вы знаете, мы с вами провожали последний вечер Михаила Сергеевича Горбачева. Скажите, у кого из тех, кто был в руководстве, не было системных ошибок? Вы знаете таких?
Я нет.
Я тоже. Я тоже. Так что вот как относиться сегодня ко всей грузинской истории и к тому, что мы, в общем-то, на мой взгляд, на какое-то время с Грузией расстаемся. Может, я не прав?
Я придерживаюсь несколько другой точки зрения.
Я так и думаю.
Дело все в том, что, как показывает история, каждое государственное образование, которое создано или как-то сформировано искусственно, всегда обречено на умирание. Так было с колониальной системой, так было с империями, так было с Советским Союзом. И я давным-давно написал, но на это как-то кроме Грузии никто не обратил внимания, что с уходом Шеварднадзе Грузия распадется. Я и сейчас так думаю.
И я.
Потому что я несколько раз бывал в Грузии, у меня там много очень друзей.
Ну, у нас добрые, по-моему, и вас, и меня, у нас очень добрые отношения с Шеварднадзе.
Да, и с Шеварднадзе у меня нормальные, хорошие отношения. Но, учитывая историю грузинских княжеств, учитывая, как она, эта страна, создавалась, каковы эти княжества, скажем, Аджария, то ли Грузия, то ли не Грузия, по языку, По вере и так далее. Абхазия. Ну, не случайно же они никак себя признать не могут, даже через кровь, что они грузины. Осетины, понятно, что они осетины. Понимаете, но там еще есть и другие, и Мерети, Сванети, Кахети, и другие от княжества. У меня такое впечатление, что месяца через три, как всегда бывает не только в Грузии, но и бывало и у нас, люди начинают жалеть, ах, а где же Шеварднадзе? Это я вовсе не хочу сказать, что он идеально руководил там страной, не делал ошибок. В самом начале он вот эти военные выплески в отношении Абхазии, конечно, это сразу же насторожило более-менее разумных людей.
Не, наверное, там много.
Да, там можно
собрать.
И не в этом дело. Я его не считал и не считаю, что он якобы антирусский. Тут в чем дело? Вот если отойти от конкретики. Вот мы уже живем после... Мы, вот Россия, после 85-го года как-то вроде в другом измерении. Мы отказались от имперских вроде бы амбиций. Мы сумели прекратить холодную войну и проявить в этом инициативу. Мы заявляем, что мы равны среди равных и так далее. Но, понимаете, остается какой-то психологический момент. Мы начинаем сердиться на тех, кто делает, что нам не нравится. Никак не можем понять, что каждая страна, маленькая, большая, по территории, вот, я не признаю название великих.
Ну, понятно.
Да. Она имеет право делать не так, как
она считает нужным.
Как что она считает нужным. У нас психологически такое дело. Ах, вот, нам не нравится, что они так. Берут там, дают политическое убежище. Ах, ах, это антироссийский. Ну, Понимаете, я не знаю, сколько пройдет времени, чтобы мы избавились вот этой вот психологической нотки. Нам не нравится, значит, это неправильно. Нет, надо привыкнуть совершенно к другому. Нам не нравится, и на этом ставить точку. А правильно это или неправильно, пусть нам скажет история.
Хочу напомнить нашим слушателям, что на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Поговорим с друзьями о России». В гостях у Егора Яковлева, председатель комиссии по реабилитации жертв репрессий, президент фонда «Демократия», академик Александр Николаевич Яковлев. Пожалуйста.
Я хочу себе позволить немножко уйти далеко от современности в историю. В нескольких книжах Александра Николаевича я читал его искреннее уважение к Столыпину и к тем реформам, которые предлагал Столыпин, прежде всего, достаточная свобода крестьянам, пользование землей. Не мне вам рассказывать о Столыпине. Но когда я сейчас вот сегодня, буквально вот накануне, я перечитывал вашу главу о Столыпине, я вдруг подумал, что а почему нельзя было это использовать все для во время перестройки? Почему надо было перестройку начинать с белого листа? В общем, все, что предлагал Столыпин, если бы это можно было бы сделать с начала перестройки, было бы очень хорошо. Вы не согласны?
Нет, абсолютно согласен. Ну, во-первых, с моей точки зрения, Столыпин, если, как говорит рейтинг, нынче модно так говорить, то я бы его поставил на первое место. Это величайший политик. Как так случилось, что в России вдруг появился такой человек, как Столыпин, с таким умом, с такой широтой охвата проблем и с такой глубиной? И сколько ведь не случайно, что большевики на него вот так здорово и много грязи вылили, потому что он со своими мыслями, он со своим интеллектом, конечно же, превосходил все, что последовало за этим. Не случайно его убили, и убили все-таки левые. Вот. Столыпин не только он пытался вот паскудность общины ликвидировать, он, конечно, стоял за частную собственность на землю. До сих пор это роковой вопрос в России. До сих пор Россия не может развиваться нормально, пока не будет земля в частной собственности. Но ведь не только это. Он ведь и всеобувь. Это же его образование многочисленных университетов. Он стоял, вот его реакционером считают, но он же писал о том, что без свободы слова, без альтернативного мышления, без свободных выборов не может быть свободной России. Но если не может быть свободной России, не может быть свободного развития к благоденствию и богатству России.
Ну, так брали бы Столыпина, все было бы в порядке.
Да, вот понимаете, какая штука. Он всего больше боялся двух вещей. Это войны и революции.
Революция.
И если удастся этого избежать, как Столыпин писал, к 1932-1933 году мы будем одной из богатейших стран мира. Но уже в это время и рубль догнал все европейские валюты, и мы производили в 1909 году зерна столько, сколько США, Канада и Аргентина производили вместе. Мы торговали с Европой на равных. Темпы развития народного хозяйства были в то время, 1909-1910 год, такими, каких достигла Япония только после Второй мировой войны.
Так в чем же дело?
А в том, что мы страдаем одной жуткой социальной болезнью. Это болезнь левизны. Так сложилось исторически. Так сложилось за тысячелетия нашей истории нищенства и бесправия. Левизна. Мы не хотим вот как надо все время. Мы никак не можем понять, а кто мы такие. Мы все время придумываем то. И главное, есть в России противоречие, от которого я не знаю, когда мы исправимся. и поправим вот эту нашу психологию. Мы все время думаем не о сущем, а о должном. И вот это противоречие между должным, должно быть тот, социализм, коммунист, и забываем просто о сущем. И вот это противоречие нам долго не будет, или я не знаю, когда даст возможность двигаться вперед нормально.
У нас очень много сообщений, которые пришли по пейджеру, сообщений, вопросов. Если позволите, я буду задавать блиц такой и сделаем вопрос-ответ. Как получилось так, что во главе России президентом стал КГБшник Степан Васильевич?
Мы же избирали.
Скажите, пожалуйста, как Александр Николаевич объяснит то, что все, кто затеял перестройку, остались людьми богатыми, привилегированными, никто из них не разорился и не обеднел? Если они оплевывают советскую власть, то почему никто из них не отказался от звания и от заслуг? Все они числятся докторами, академиками, генералами, профессорами. По логике они должны были это сделать, но не сделали. Андрей Васильевич, Москва.
Андрей Васильевич, а можно вам задать ответный вопрос? От чего вы в жизни сумели отказаться?
Может быть, потом во второй части будет звонок на эту тему. Следующий вопрос. Синхронность вашего выхода из партии и отбытия Горбачева, читаю дословно, Форест, это случайное совпадение или запланированное?
Да, я в отставку-то ушел до его отъезда в Форест, предупредив его о путче. Об этом я пишу в своей книжке. И раньше об этом говорил. Написал ему официальное заявление, что будет готовиться государственный переворот КГБистами, военными и партийными. Вот вся эта вот тройка феноменов. Вот. Но он мне сказал, что слушай, Саш, ты преувеличиваешь их ум и храбрость, и мужество их. Ну, а как оказалось... К сожалению, я не преувеличил ни ум, ни мужество.
По договоренности вывода наших войск из Германии была ли договоренность о выводе из Германии одновременно из западных держав? Анатолий Иванович, Самара.
Вы знаете, я не участвовал в этих переговорах, я уже был вне политики, но я помню, что, например, в Рейкьявике речь с Рейганом, это в моем присутствии, была следующая. Что мы ликвидируем Варшавский договор, постепенно делаем его как бы мирными, напомню, мирным содержанием, а Америка то же самое делает с НАТО, но американцы, надо было все зафиксировать на бумаге. Мы, конечно, здесь оказались, ну, то ли наивными, то ли слишком доверчивыми.
Александр Николаевич, вы можете объяснить, что период застоя экономики был еще в СССР и при правлении КПСС? Отсутствием ли конкуренции или диктаторским режимом? С уважением, Николай Леонидович.
Так я думаю, тем и другим. Это, конечно, двигатель экономики – это конкуренция. Это совершенно естественно. Каждый, по-моему, здравый человек понимает. Но понятно, что диктаторский режим зажимает хоть конкуренцию, хоть не конкуренцию, это то...
То, что не обсуждается.
Трудно даже обсуждать, какое влияние это оказывает.
Согласны ли вы, последний сейчас, позвольте, согласны ли вы с тем, что демократы пошли ради удержания власти на массовое ограбление народа? Иван, Подмосковье.
Я не могу разделить, конечно, вот те меры, когда, я бы сказал, в скоротечном... быстрее истории решили, так сказать, вот делать реформы. Я по своей идеологии, что ли, не люблю хотя это слово, но я все-таки эволюционист. Меня всякие революции это раздражают, это тупик, это, если хотите, революция, это социальная истерия и ничего больше. Был нарушен вот этот принцип, и стал такой курс на быстрое революционное развитие, вот скорее это. Чем это объясняется? Жаждой успеха или На самом деле это можно и тем объяснить, ведь власть-то в результате путча, мятежа, свалилась на новых демократов, вот как я пишу, как льдина с крыши, прямо на голову. Они же не знали, что делать. Ведь реформаторов в пробирках не выращивают. Мы же все из тех же самых людей, которые выращены вот при советской власти, с той же идеологией, ну, со всеми нашими предрассудками, обманами, иллюзиями, если хотите. Все, мы такие же люди. Мы до сих пор, кстати говоря, во многом остаемся советскими людьми по своей психологии.
У нас осталось совсем немножко времени.
Александр Николаевич, коли мы начали с Столыпине, я хотел бы узнать вашу точку зрения по поводу земли. Потому что, в общем, земля – это осталось последнее достояние из того, что я, как гражданин этой страны, имел. Я к ней имею отношение, что она не родился. Я уверен, что ее разворуют красные председатели, бывшие колхозы, которые распродадут и так далее. Что вы думаете по поводу земли, как с ней быть?
Ну, во-первых, я считал и до сих пор считаю, что должна преимущественно быть частная собственность, фермерская собственность. Земля должна иметь хозяина. Это меня всегда внутренне волновало, и этой точки зрения я всегда придерживался.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. Гость студии Александр Яковлев.
Мы еще гипертрофируем роль власти. Ведь на самом-то деле власти людям процедуры работают. Это прекрасно. Работает законодательная там дума. Я не буду ее характеризовать сейчас, никто меня об этом не спрашивает. Там есть избранный президент, там, ну и так далее, и так далее. Альтернативность. Все-таки как-никак мы еще продолжаем говорить то, чего думаем. Вот. Не всегда, но все-таки. Но свобода настоящая, душевная, что ты действительно свободен. И что действительно защищен от мелкого чиновника, может быть, от кого-то высокого, которого ты не знаешь, ты и защищен. И он тебя не знает. Ведь мы очень часто говорим, вот нам часто говорят, любите Родину, это главное, любите Родину. А почему вот если ты свободный, руководишь свободной страной, свободными людьми, не задать вопрос, а Родина любит тебя? Понимаете, это очень серьезный вопрос. При демократическом свободном обществе ты, конечно, должен уважать, любить, там, но Родина должна тебя любить. И в этом вся суть демократического свободного общества.
Поговорим с друзьями о России. Подготовил и ведет передачу Егор Яковлев. Эфир 30 ноября 2003 года.
Мы продолжаем. На волнах Радио Свободы передача «Поговорим с друзьями России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев и его гость, председатель комиссии по реабилитации жертв репрессий, президент фонда «Демократия» Александр Николаевич Яковлев. И сразу в продолжении передаю благодарность Александру Николаевичу от Георгия. Зачитываю сообщение, присланное по пейджеру. Передаю благодарность Яковлеву за моего отца, который был реабилитирован.
Александр Николаевич, вы по земле закончили, хотите что-то еще добавить? По поводу земли.
Я бы хотел одну фразу сказать.
Ну, пожалуйста.
Вот закон принят, и закон хороший. Я просил бы обратить внимание всех вот на что. Закон великий, исторический, но о нем молчат. А дело двигается черепашьими шагами. До сих пор существует саботаж в отношении земельного аграрного вопроса в России.
Согласен с вами абсолютно. Саня Иванович, я вот вас слушаю. Не говоря о том, что я вас хорошо знаю, я вот думаю, что он в жизни больше приходилось расчищать или созидать. Как вся Надюша мне сказала.
Кто-то шьет, а кто-то порет.
Да, кто-то шьет, а кто-то порет. Потому что, понимаете, что такое перестройка? В общем, в значительной степени это расчистка от тоталитаризма и сталинского периода. Что такое морская пехота, которую вы прошли? Это война с фашизмом. Что такое то, что вам пришлось пережить, доказательства и обнаружения, и вынесение их народным депутатам секретных протоколов Молотова-Риббентроп? Это все расчищение тех завалов, которые нас ждали в сознательной жизни. Что это? Особенность России, и это вообще беда каждого поколения, которому приходится больше расчищать, чем созидать. Как вы думаете?
Егор Владимирович, что касается, может быть, даже и России, но уж непременно самой перестройки, то я думаю, вот это вот расчищение, и в этом ее счастье, что это было созидание. Вот странным образом вот это расчищение, ну, давайте на примеры перейдем. Вот, скажем, гласность. Предать суду общественности прошлое и настоящее в деятельности государственных органов и прочее, прочее. На многие годы самодержавия советской власти от народа скрывалось абсолютно все, что надо было скрыть. Вот. Существовало две истории. Одна официальная, вот, предлагаемая людям, и существовала другая, тайная, подпольная история. Так вот, гласность, как ее назвать? Да, расчищение авгиевых этих конюшен. Да, это созидание, потому что создается как бы не то чтобы автоматически, а в общем-то рукотворно создается новая площадка для мышления, для осознания событий и для понимания самих себя. Мы до сих пор не поняли, кто мы такие. Понимаете, тот же Риббентроп, допустим, Молотов. Это действительно расчищение, это предание гласности всему миру, что два вот диктатора, два тирана вот разделили, начали делить землю, вот, территорию и так далее, и так далее. Но в то же время это сигнал мировому сообществу, что так делать нельзя. Это, если хотите, обвинение вот от такого рода действий.
Плохо кончится.
Да, все равно это плохо кончится. Также ведь и разоблачение, это не я его начал, вот началось это все с Хрущева, с 20-го съезда, вот Сталина. Конечно, это вскрытие такого нарыва, который мог бы привести к гибели вообще России и народа его. Так оно и шло к этому, он половину людей уничтожил, вот, России. Но в то же время это и созидание. Попробуй сейчас людям сказать, а ну-ка давайте все обратно в то стадо. Что вот в стаде нам было хорошо, и многие так считают, что в стаде это было хорошо.
Ну, и многие, может, пойдут?
Был, да, многие, но все равно это не удастся. Нет, этого не удастся.
У нас есть уже первые звонки. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вновь приветствую всех собравшихся в студии. Тот случай, когда хочется выразить признательность всем присущим Егору Владимировичу и Александру Николаевичу, как человеку из плеяды тех людей, кто содействовал прорыву к свободе. И одновременно у меня вопрос. Вот сейчас, Александр Николаевич, оглядываясь на уже прошедшее, как вы считаете, что можно было сделать из того, что не было сделано, для того, чтобы закрепить, так сказать, необратимость перестройки? Вы помните, много об этом говорилось. Необратимость,
да,
демократических реформ. Mm-hmm. Я вот хочу высказаться, так сказать, тезис не только мой, а многих людей, как я считаю. Как вы считаете, признание КПСС и КГБ преступными организациями, не так называемым Конституционным судом РФ, а Международным трибуналом, оно могло бы предотвратить вот нынешнюю бойню в Чечне?
Или во всяком случае... Спасибо, понятно.
Да. Угу. Очень хороший, в общем-то, вопрос, который как бы близок мне и к моим переживаниям. Ну, во-первых, если говорить о перестройке, многое было сделано все-таки в политической области. Это и свобода слова, свобода творчества, свобода вероисповедания, прекращение холодной войны, там, отказ от постулатов марксистских, там, насилия, революции и так далее, и так далее. Можно перечислять долго еще. Но мы не сделали, наверное, не знаю сказать, главного, не главного, но такой очень важной составной части вот перестройки, преобразований – это в экономике. Мы много говорили, начали уже говорить о рыночной экономике, начали говорить о свободе, экономической свободе. И тем не менее не смогли довести частично из-за мятежа, частично просто по субъективным причинам дело до конца. Второй вопрос. Вы правы. Пока мы не покаемся... Причем я это не говорю, знаете, вот все должны пасть на колени и просить прощения у Господа Бога и так далее. Про себя, что кто был такой и в чем ты виноват. Если ты даже ни в чем не виноват фактически, но ты виноват, что ты не возражал. Я вот каюсь об этом, и один раз об этом говорил. Вот. В 96-м году я написал книжечку маленькую о необходимости суда, международного суда над большевизмом. Вы знаете, эту брошюру постигла как бы неудача. Я разослал по всем мировым организациям и нашим, и Конституционный суд, и парламент, и так далее. Откликнулась одна только партия, это коммунистическая партия, подала на меня в суд за то, что я сделал попытки нарушения Конституции в области свободы слова. Ну, посмеялся я вот так про себя, думаю, Господи, как горько, какие же мы до сих пор фарисеи и не можем никак понять, вот кто мы есть такие.
У нас еще есть один звонок. Добрый день.
Добрый вечер. Я Ника, Алексей, Егор Владимирович и Александр Николаевич. Говорит, да, Александр Николаевич, Москва.
Ну, один... Здравствуйте, Александр Николаевич.
Да.
Вы знаете, предыдущий автор один из моих вопросов снял, но я бы его еще больше уточнил. Слово реабилитация, такого юридического такого термина нет. И более того, я считаю, что вот занимаясь реабилитацией, вы фактически оправдываете предыдущую власть. Ну, немножко ошиблась. То же самое, что делал Хрущев. А на самом-то деле сами идеи были правильные, все было правильно. Это с самого начала, это неверно. Это я так считаю.
В чем вопрос?
Вопрос мой будет касаться вот чего. Во-первых, я насколько знаю, что КГБ, Лубянка и Старая площадь постоянно между собой, так сказать, конфликтовали. И попытка прийти этим органам к власти уже была там, когда Лаврентий Павлович пытался взять власть. А, это в разговоре, так сказать, с Дмитрием Муратовым там этот вопрос чуть поднимался. Так вот, о чем шла речь у вас на встрече? Помните, в 88-м году прошла такая тихая ваша встреча в санатории Дубовая роща с Михаилом Сергеевичем, тогда секретарем обкома Ставропольского, с Андроповым и вы. Я думаю, что вот эти многие вещи вот тогда определили. Я не знаю, писали ли в воспоминаниях вот в своей книге или нет. Но мне кажется, что вот то, что было заложено тогда, это и была вот какой-то внутренний, внутрипартийная разборка, как она и произошла. Но она привела опять вот, можно сказать, органы к власти в стране. Я не думаю, что это приведет к каким-то экономическим, политическим и другим свободам в стране.
Спасибо большое.
Ну, спасибо. Ну, во-первых, в этой встрече я не участвовал. Вот, к сожалению или не к сожалению, думаю, что не сожалеть это ни о чем. А что касается вот реабилитации, вы знаете, вы частично правы. Я вот получал от некоторых людей, как вот председатель комиссии, отказ от реабилитации. И вы знаете, отказ, который Ну, аргументировался очень здравый смысл. Мне задавали вопрос, а кто кого должен реабилитировать? Говорит, мы вас или вы нас? И верно, так вот вдумаешься, власть, да, власть у нее уничтожала людей, значит, расстреливала невинных там. Ну, я могу о реабилитации рассказывать столько ужасов, что нам не хватит и года, чтобы все это выслушать. Вот. Это нельзя со спокойной душой и характером и так далее все это переживать. И, в общем-то, этот человек прав. Прав, кто кого, а как быть? Вот, а что тут, а как назвать? А назвать вот действительно надо покаяться и сказать, что мы виноваты перед народом, и что вот склоняем голову, и давайте все-таки каждый для себя сделаем, ну, один, что ли, вывод. Навеки вечные, никогда, через тысячи миллион лет не допускать ничего подобного. Но... Вот в вашем вопросе прозвучало, что это вроде оправдание прошлого. Нет, мы каждый раз, если вы обратите внимание на наше постановление, каждый раз это говорится как о преступлениях режима, о преступлениях режима. Поэтому тут об оправдании и речи быть не может.
Александр Николаевич, ну, в школе вышли на тему реабилитации, то миновать книгу «Сумерки», под впечатлением которой нахожусь уже не первую неделю, не могу. Надо сказать, что мои домашние прочли эту книжку. Они мне сказали: Егор, убери кого-нибудь подальше, чтобы не потерялось, потому что, наверное, скоро запретят. И, как ни странно, но было сказано именно так, потому что вы рассказываете, вы цитируете Андропова, который, как крик души, пишет, что он 10 лет борется с Солженицыным и никак к ногтю его прижать не может. В то же время у нас вешается доска в честь господина Андропова. А у нас, вы цитируете записку, опять же, ЦК КПСС, по-моему, 86-й год, где Рыбаков, Солоухин, Акуджава, Искандер, Рощин определяются как враждебные элементы. А вы уверены, что чернила не высохли? Вы не уверены, что завтра начнется очередной юбилей, и эти вещи начнутся снова выползать, как тараканы из щелей. Дальше. Вы сами говорите, когда цитируете документы: «Господи, какая же дикая система! И сколько же еще понадобится времени, чтобы избавиться от больной психологии?» Сколько еще потребуется, Александр Николаевич?
Ну, я думаю, лет-то 50. Ну, никак. Никак не меньше.
Там встретимся, поговорим, да?
Да, вот придется в иной жизни уже, так сказать, радоваться настоящим переменам. Да.
Александр Николаевич, наши слушатели поздравляют вас по пейджеру с днем рождения. И у нас есть Спасибо. Еще звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий Николаевич, Подмосковье. Дорогой Александр Николаевич, я поздравляю вас сердечно. Я согласен с вами, что «Красное колесо» съехало с России к 87-му году. Также согласен с Солженицыным и Кублановским, что новое «Желтое колесо» наехало на Россию в 91-м году. Теперь вопрос. Чем объяснить вы можете немоту России вот в последний период «Желтого колеса», выраженное очень хорошо в завещании Астафьева из шести слов, если вы помните?
Да.
«Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного». И действительно, вот эта вот открытая замена властителей дом на властителей инстинктов, которые даже в предвыборном списке побеждают, что отныне вы забудьте у нас только по инстинктам. Властителю дом ни на одну кнопку, ни в один массовое издание не пролезть.
Спасибо большое за ваш звонок.
Спасибо. Ну, на этот вопрос могу просто ответить очень кратко, и, может быть, это и есть ответ. Мы были очень близкими друзьями с Астафьевым, и то, что он говорил, делал, мы переписывались, он обо мне даже писал, это я вспоминаю просто как, ну, очень добрый хорошие дни. А что касается периодизации, я понимаю, и вы понимаете, что она очень условная, но я все время мучаюсь над словами Достоевского, который однажды сказал, что Россия – это игра природы, а не игра ума. А мне почему-то очень не хочется с этим соглашаться. Неужели мы уж такие дураки, что не можем встать в ряд игры ума, а не игрой природы?
А по поводу немоты, вот то, что задал вопрос наш слушатель.
Я думаю, ну, во-первых, вы знаете, вот если посмотреть историю России, это все повторяется. Вот понимаете, всплеск эмоциональный, немота. Кто левое полушарие или правое тут определяет, то есть эмоции или разум, особенно и не разберешься. Понимаете, еще вот академик Павлов, великий ученый, лауреат Нобелевской премии, как-то сказал, что мы, русские, коллекционируем слова, но не коллекционируем дела. Может быть, мы переживаем период, все-таки. Начнем же мы в конце концов коллекционировать дела, а не только слова. В этом вот. А потом, знаете что?
Вы по своей комиссии коллекционируете много дел.
Да это да. Понимаете, устали мы. Устали от обмана. Устали от того, что сделаем что-то. А вдруг это и ничего из этого не получилось? Кто-то нажал какую-то еще кнопку. Мы еще гипертрофируем роль власти. Ведь на самом-то деле власти людям процедуры работают. Это прекрасно. Я работаю законодательная, там, Дума. Я не буду ее характеризовать сейчас, никто меня об этом не спрашивает. Там есть избранный президент, там, ну и так далее, и так далее. Альтернативность. Все-таки как-никак мы все продолжаем говорить то, чего думаем. Вот. Не всегда, но все-таки. Но свобода настоящая, душевная, что ты действительно свободен, и что действительно защищен от мелкого чиновника, может быть, от кого-то высокого, которого ты не знаешь, ты и защищен, и он тебя не знает. Ведь мы очень часто говорим, вот нам часто говорят, любите Родину, это главное, любите Родину. А почему вот если ты свободный, руководишь свободной страной, свободно людьми, не задать вопрос, а Родина любит тебя? Понимаете, это очень серьезный вопрос. При демократическом свободном обществе ты, конечно, должен уважать, любить, но Родина должна тебя любить. И в этом вся суть демократического свободного общества. Вот. Говорят, будь патриот, но, понимаете, не будешь нормальный человек выбегать на улицу и кричать, я люблю свою Родину, все равно же я люблю свою маму. Это само собой разумеется. Потому что ты знаешь, в случае с мамой ты знаешь, что мама-то тебя любит.
Алексей Николаевич, я еще раз хочу вернуться все-таки, сказать вам спасибо большое за то, что вы предали гласности работу комиссии по реабилитации. Потому что, в общем, такой гласности я до сих пор не видел. Я думаю, что вы первый в данном случае, сказать, человек, который честно и мучения, и пытки, и цифры опубликовали. Со мной это редко бывает, но я хочу сказать спасибо Борису Николаевичу за то, что он выбрал такого председателя комиссии. Пора мне сказать спасибо Ельцину, хоть однажды. Но я хочу сказать о другом немножко сейчас. Во время, не знаю, два или три дня назад посещения Ленинской библиотеки президентом Владимиром Владимировичем Путиным, он говорил о том, что многие ветераны недовольны освещением нашего прошлого. Ну, хорошо, мне захотелось выполнить это указание и вставить из вашей книжки следующие строки. «Сталин отлично подготовил армию к поражению. Он несет личную ответственность за это предательство армии и государства. Только злобный враг России мог совершить подобное преступление». Угу. Это строчки из вашей книжки. Так давайте в учебники вставлять. Или в этом есть какая-то неправда?
Понимаете, здесь опять вот я никак не разберусь. в одном...
Я еще скажу, почему я ставлю вопрос, потому что многие пишут о приближающих юбилеях, окончании войны там, и так далее, и так далее. И очень многие совершенно публично выражают опасения, что это приведет к реабилитации тех гадостей, которые были сделаны.
Ну, в известной мере к этому дело идет. Но особенно усилиями тех, когда кто войны и не нюхал, и кто ее не знает, этой войны, кто ее не испытал на себе. Вот мои друзья, которые действительно фронт прошли, они не любят говорить о войне. И я не люблю. Понимаете, не люблю. Вот мне обидно за свою страну, что мне вот надо будет рассказывать об этой грязи, крови, вот о людях, которые погибли, ну, как-то по дурости вот людей, потому что я патриот. И мне неохота, не хочется вот это все о том времени кровавом. Вот. Понимаете, тут...
Ну, вот, а правда, время тоже не готово.
Да, но я тоже не готов. Понимаете... Ведь вот какая история. Вот сейчас говорят, надо любить, гордиться Родиной и гордиться. Я готов, пожалуйста. Но слушайте, вот чем гордиться? Вот любить историю нашу. Историю люби, не люби, ей плевать на тебя. Любишь ты, не любишь. Она фиксатор времени, фиксатор человеческих деяний, фиксатор народа, его действий. Что любить, не любить, вот, но применительно к деятельности вот данной страны. Но ведь, понимаете, вот гордость. Я когда бы я готов гордиться искренне и бегать по улице, как говорят, я бы... Гордость – это свобода страны и богатство страны.
Правильно.
Вот. Вот этим бы я гордился.
Александр Николаевич, я хочу использовать там какой-то... Мне показывает, знаете, что у нас осталось очень мало времени. Вы знаете, что я человек больной, все равно думаю о «Новой газете». Здесь вы меня хоть много раз ругали, но ничего не исправите.
Вы давнишний сумасшедший, это известно, как и все мы.
Я готовил несколько слоганов, хочу, которые вы выбрали, и сказали бы, какой вас больше устраивает. Соображай, а то проиграешь. Выжить – это понять, как тебе лгут с экрана и газет. Перемещение власти от политиков к избирателям. Менять идеологию согласно фактам, а не наоборот. Честный политик – это тот, в чем поведение не выявлено пока ничего скандального. Помогите избирателю согласиться с вами. Это же дешевле и проще, чем вынуждать его любить вас. Какой слоган вы выберете?
Да все очень хорошо, но я бы еще вот добавил.
Так.
Ну, дорогой мой, вот слушатель, читатель, уважаемый без конца, любимый, ну, думайте не эмоциями, руководствуйтесь не эмоциями, думайте.
Я хочу сказать вам, в общем, самое такое глубокое спасибо. И, пользуясь тем, что мы всегда вас называем за спиной, спасибо, дядя Саша.
Спасибо вам большое.
Да, к сожалению, мы не успеваем ответить на звонки и сообщения, которые пришли к нам по пейджеру, поскольку, мне кажется, так вот сегодня дружеская встреча двух Яковлевых состоялась. Программа «Поговорим с друзьями о России» подходит к концу. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» беседовали Егор Владимирович и Александр Николаевич Яковлевы. Мы поздравляем вас, Александр Николаевич. Я думаю, наши слушатели присоединятся к нашим поздравлениям с вашим наступающим 80-летием. Желаем вам здоровья, счастья. Главное, я думаю, здоровье. А остальное все приложится, как говорится.
Все у него есть.
Да. Координатор программы Надежда Перцева, продюсер Марк Штильман. До свидания. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в программе Егора Яковлева. Поговорим с друзьями о России.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.